Маховая борода начинает действовать. Раннее утро. Солнце взошло. Маховая борода слушал волчий вой. Он провел всю ночь на своем посту, на верхушке высокой ели, прислонясь спиной к стволу и обмотав бороду вокруг крепкой ветки, чтобы, задремав, не упасть вниз на землю. Теперь он размотал бороду. Что стало с муфтой полботинком? Он видел их короткую встречу, видел, как полботинка позднее пробирался в зарослях кустарника, а потом, с тех пор прошла целая долгая ночь, а о муфте и полботинке нет никаких вестей. Озабоченный маховая борода стал спускаться с дерева. Он был не бог весть каким верхолазом, однако примерно через полчаса ступил на землю. Здесь он немного передохнул и, чтобы утолить голод, сунул в рот несколько брусничин. Он собрал их с кустов, а не с бороды. Жизнь научила его беречь ягодки в бороде, не тратить их легкомысленно. В жизни могут наступить такие дни, когда мать-земля откажет тебе в пропитании. Вот когда пригодится борода, именно тогда и придется искать в бороде помощь, чтобы поддержать силы. Тем временем волки перестали выть, но маховая борода мог теперь и по памяти найти дорогу к их логову. Как вечером, так и утром вой слышался с одной стороны. Туда-то маховая борода и направился. Разумеется, при этом он отдавал себе полный отчет, что сейчас он в крайне опасном положении, ведь перед волками он был совершенно беззащитен. У муфты есть, по крайней мере, муфта, которая все-таки может смягчить остроту волчьих клыков. У полботинка есть жестяные латы, а у него... «Будь что будет», — решил маховая борода. «Если уж волкам для того, чтобы жить, нужна чужая жизнь, скажем, моя, значит, так назначена природой. Если меня и задерут, то от моей смерти будет польза хотя бы тем же волчатам. Я помогу им усвоить искусство нападения. Образно говоря, своей смертью я расчищу им путь, в котором они уверенно пойдут вперед, навстречу восходящему солнцу». А пока навстречу восходящему солнцу шагал никто иной, как он сам, маховая борода. Миновав поляну, он пробирался теперь сквозь густые заросли кустарника. Лучи утреннего солнца пробивали сквозь самые густые ветки, и весь лес светился. Благодаря солнечным лучам маховая борода и заметил под кустом потерянный кем-то ремень с блестевшей на свету медной пряжкой. Он остановился и поднял ремень, видимо, от куртки. Судя по длине, нетрудно было догадаться, он принадлежал человеку. Его потерял человек, но что за человек? Этот ремень пролежал здесь недолго, пряжка еще не потускнела. Маховая борода стояла на том же месте, где накануне проходили краеведы, и полботинка проходил здесь, но в сумерках не заметил ремня. Маховая борода ничего не знала о краеведах. Он не заметил их со своего наблюдательного поста, и поэтому был теперь в полном замешательстве. Человек! Человек здесь, в этой непроходимой чаще, близ волчьего логова. Действительно, что это был за человек? Думай, не думай, гадай, не гадай, вряд ли от этого узнаешь больше. Но, верное, у этого человека были свои дела и заботы, которые его, маховой бороды, совершенно не касаются. Кто бы этот человек ни был, но искать его теперь в лесу — совершенно безнадежное дело. А ремень? Немного поразмыслив, маховая борода решил, что его можно будет прекрасно использовать. Он просунул пальцы правой руки в пряжку и намотал ремень на руку до самого локтя. Замечательно. Если волк вздумает разинуть пасть, надо будет смело сунуть ему руку в глотку. Кожаный ремень послужит хорошей защитой от волчьих клыков, и пряжка тоже нужна. Образно говоря, медная пряжка — все равно, что искусственный клык. От нее волку разумнее держаться подальше, не то как бы не сломать собственные зубы. Маховая борода шагал дальше. Теперь, когда он был уже не так беззащитен, как раньше, мысли его тоже стали увереннее. Ладно, он может расстаться с жизнью, если этого требует закон природы, Но без борьбы он не сдастся. Никакой покорности. Вся природа наполнена беспрерывной борьбой. Борьбой не на жизнь, а на смерть. Смерть слабого — это жизнь для сильного. И хотя побеждает сильнейший, все же и слабый стремится постоять за свою жизнь. Изо всех сил он сопротивляется сильному, сопротивляется до конца. Вдруг в кустах что-то снова блеснуло. Какой-то металлический предмет, но солнечные лучи так ослепительно отражались в нем, что маховая борода сначала даже и не понял, что это такое. Он прищурился и заслонил глаза ладонью. И вдруг понял. Это молочный бидон. Бидон, великолепные латы полботинка, валялся на земле в лесу. Маховая борода бросился к бидону. «Полботинка!» — крикнул он. «Ты внутри пропадаешь!» Ему ответил знакомый, но странно глухой голос полботинка. «Пропадаю, пропадаю! Совсем я пропал, дружище!» Смысл слов полботинка показался маховой бороде туманным. Что все-таки случилось? Почему полботинка не выскакивает и не приветствует его, не радуется? Только когда маховая борода подбежал к бидону поближе, он понял, что здесь происходит. Волки. Два старых волка и четверо волчат. Все волчье семейство собралось вокруг бидона. А муфта? Маховая борода остановился и оглядел всех волков по очереди. Они лежали спокойно и равнодушно смотрели на него. Даже не шелохнулись. В их глазах не было никакой враждебности. Они смотрели на маховую бороду, словно он был не врагом, а скорее каким-то растением. Эта мысль рассмешила маховую бороду. Растение! Неужели и впрямь волки могли принять его за растение? И тут же он понял. Волки признали его своим. Он не был для них чужим, потому что относился к ним с пониманием, и волки это чувствовали. В нем не было ничего, что могло бы пробудить в волках враждебность. Даже его запах должен был показаться им знакомым, ведь от него пахло лесом. Быть может, его длинная маховая борода была для волков как мягкая, поросшая мхом кочка. Наверное, волки принимали его за немного необычную замшелую кочку. Придя к такому заключению, маховая борода подошел к бидону вплотную. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он полботинка. Вместо того, чтобы начать описывать свое самочувствие, полботинка удивленно спросил. «А волки разве на тебя не нападали?» «Вроде бы нет», — сказал маховая борода. «А где муфта?» Полботинку пришлось признаться, что о муфте он ничего не знает. «Когда я сюда добрался, в логове было пусто», — рассказывал он. А потом явился волк и повалил меня, так что мне отсюда было уже не вылезти. Стоило немного приоткрыть крышку, как он сразу бросался. Потом явилась волчица с волчатами, но муфты с ними не было. Бедный муфта! Тяжело вздохнул маховая борода. Неужели его страдания окончились уже навсегда? Полботинка тоже вздохнул, и его вздох донесся из бидона, как порыв ветра. «И все-таки нам следует и дальше искать муфту», — продолжал маховая борода. «Если на наше горе его уже нет в живых, то все равно наш долг — предать земле его бренные останки». «На меня ты не рассчитывай», — сказал полботинка. «Волки меня отсюда не выпустят. Этот бидон станет моим жестяным гробом. Смешно было бы и думать, что я добровольно и в полном здравии залез в этот гроб». Маховая борода задумался. В самом деле ужасная история. А что предпримут волки, если он попытается сам утащить отсюда бидон? Конечно, с полботинком. Ему, по-видимому, разрешено больше, чем кому-либо другому. Не стоит, однако, быть слишком самонадеянным. Маховая борода вспомнил, что совсем недавно волк намеревался его похитить. Зачем бы иначе ему было пытаться погасить костер? Настроение волков, как видно, переменчиво. Если так, надо торопиться. Только вот как бы унести полботинка с бидоном? Полботинка, конечно, не бог весть какой великан, но кое-что все-таки весит, а ремень... Не зря же судьба послала ему ремень. Теперь, когда эта мысль пришла ему в голову, он не стал терять времени. Он быстро размотал ремень с правой руки, привязал одним концом к ручке бидона и потащил. По усыпанной хвоей земле бидон скользил легко, как санки. — Что происходит? — испуганно спросил полботинка. — Спокойно, — сказал маховая борода, — потом поговорим. Теперь все зависело от волков. Маховая борода пошел, таща за собой бидон, и, как ни удивительно, волки не шелохнулись. Значит, все-таки маховой бороде было дозволено больше, чем кому-либо другому. Волки продолжали лежать, как будто ничего особенного не произошло. Видимо, они и не собирались мешать маховой бороде. Они смотрели на него совершенно равнодушно, может быть, были даже довольны, что таким образом избавились от жестяного бидона.